Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Иосифа Бродского. Годовщине со дня смерти поэта». Передача вышла в эфир 27 января 1997 года. Во второй половине часа программа, подготовленная в нашей нью-йоркской студии Александром Геннисом и приуроченная к выходу в Нью-Йорке книги «Иосиф Бродский. Портрет поэта». А начинаем мы поэтической частью. Памяти Бродского посвятил цикл своих стихотворений поэт Евгений Рейн. Петр Вайль расскажет о самом последнем предсмертном стихотворении Бродского «Август». Само стихотворение в нашей передаче прочтет Сергей Юрский.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» – выпуск «Поверх барьеров», посвященный годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. Поэт скончался 28 января 1996 года в своей нью-йоркской квартире. Памяти Бродского посвятил цикл своих стихов поэт Евгений Рейн.
«Арарат, год 62-й, Москва и святки». Мы вместе в ресторане «Арарат», что на Неглинной был в те времена. Его уже преследовали. Он в Москву приехал, чтобы уберечься, но уберечься выше наших сил. Какое-то армянское сациви, чанахи суп, сулгуни сыр, лаваш. На нем табачная простая тройка, пиджак, жилет, да итальянский галстук, что подарил я из последних сил. А публика вокруг, что говорить? Московские армяне, все в докроне, в австрийской обуви, а на груди нейлон. Он говорил: «В шашлычной будет лучше, но я повел в знакомый Арарат. Он рыжеват еще, и на лице нет той печати, что потом возникла, печати гениальности. Еще оно сквозит еврейской простотою и скромностью такого неофита, что в этом Арарате не бывал. Его преследует подонок Лернер, мой профсоюзный босс по техноложке, своей идеологией, своей коррупцией. и впереди процесс, с которого и начался подъем. Ну а пока армянская сациви, сулгуни сыр, чанахи, жирный суп. Он говорит, что главное масштаб, размер замысленный произведения. Потом Ахматова все это подтвердит. Вдвоем за столиком, а третье место пусто. И вот подходит к нам официант, подводит человека в грубой робе. Подвиньтесь. Подвигаемся. А третий садится скромно в самый уголок и долго-долго пялится в меню. На нем костюм из самой бедной шерсти, крестьянский свитер, грубые ботинки, и видно, что ему не по себе. Да он впервые в этом заведении, решает Бродский. Я согласен с ним. На нас он смотрит, как на миллионеров, и просит сыр сулгуни и харчо. И вдруг решительно глядит на нас. «Откуда вы?» «Да мы из Ленинграда, а я из Дилижана. Вот дела». И Бродский вдруг добреет. Долгий взгляд его протяжных глаз вдвойне добреет. «Ну как там Дилижан? Что Дилижан?» «А в Дилижане вот совсем неплохо. Москва! Вот ужас! Потерялся я, не ем вторые сутки. Еле-еле нашел тут ресторанчик Арарат. Пока не принесли вам, вот сациви, сулгуни, вот, ты угощайся, друг. Как звать тебя? Ашот. А нас Евгений, Иосиф, мы тут тоже ни при чем. Вокруг кипит армянское веселье, туда-сюда шампанское летает, икру разносят в мисочках цветных. И Бродскому не по душе все это. Я говорил в шашлычную. Ну что же, в другой-то раз в шашлычную пойдем. И вдруг Ашот резиновую сумку каким-то беглым жестом открывает и достает бутылку коньяку из Дилижана. Вы не осудите. Не осуждаем мы. И вот как раз янтарный зной бежит по нашим жилам, и спутник мой преображен уже, и на лице чудесно проступает все то, что в нем таится, гениальность и будущее. Череп обтянулся, и заострились скулы, рот запал, и полысела навзничь голова. Кругом Содом армянский, кто-то слева нам присылает вермута бутылку, мы отсылаем айгешат свою. Но Бродскому не нравится все это. Ему лишь третий лишний по душе, а время у 12, и нам пора теперь подумать о ночлеге. У Ардовых, быть может, может быть. Коньяк закончен, и Ашот считает свои рубли. Официант подходит, берет брезгливо, да и мы свой счет оплачиваем и встаем со стульев. И тут Ашот протягивает руку не мне, а Бродскому, и Бродский долго-долго ее сжимает, и Ашот уходит. Тогда и мы выходим в гардероб, метель в Москве и огоньки на елках, все впереди, год 62-й. И вот пока мы едем на метро, вдруг Бродский говорит: «Се человек!»
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» поэт Евгений Рейн читает цикл своих стихов, посвященный памяти Иосифа Бродского.
24 мая. В этот день в твоих комнатах пахло корюшкой и сиренью. Ты опаздывал больше, чем гость с переполненной сумкой. Как могло, так прощалось от стихотворения к тихотворению майской ночью, помешанной только, но не вовсе безумной. Засыхали букеты, стирались круги с полировки, возвращалась посуда, обращаясь в креплёные вина, и последняя корка, отражаясь в пустой пол-литровке, размокала в последнем под утро глотке кофеина. И теперь в этот день в суете законной столицы от подземного дна, выводя перископ наружу, я такие бывает в окулярах встречаю лица, и тебя, надеюсь, когда-нибудь я увижу. Последняя страница. В летнем саду над Карпиевым прудом в холодном мае мы покуривали кэмел с оборванным фильтром, ничего не ведая, не понимая из наплывающего в грядущем эфирном. Я принес старый лайф без последней страницы с фотографиями Венеции под рождественским снегом, и неведомое, что корень из минус единицы воплощалась Венеция зрительным эхом, глядя на Сан-Марко и Санта-Мария-делла-Салюта, на крылатого льва, на аркаду Флориана, через изморось, сырость и позолоту в матовой сетке журнального дурмана. Я сказал: «Никогда!» Ты сказал: «Отчего же?» И, возможно, фортуна отметила знак вопроса, ибо никогда, никуда негоже, не дави на тормоз, крути колеса. Поворачивался век, точно линкор в океане, и сигнальщик на мостике еще не взмахнул флажками над двумя городами в лагуне, в стакане поднимался уровень медленными глотками. И пока покачивался дымок верблюда и желтел ампир, багровел инженерный, по грошам накапливалась валюта и засчитывался срок ежедневный. И журнал перелистанный, отложив на скамейке, отворяя калитку, судьбу и границу, мы забыли, что нету рубля без копейки, что мы видели все без последней страницы.
Цикл стихотворений «Памяти Бродского» читал Евгений Рейн. О последнем стихотворении Иосифа Бродского «Август» расскажет мой коллега Петр Вайль.
В первую годовщину смерти Иосифа Бродского я хотел бы сказать о его последнем стихотворении. Это написанный буквально за несколько дней до кончины «Август». Стихотворение является собой как бы сразу три различных знака читательского препинания. Разумеется, это точка. Единственное стихотворение Бродского, датированное 96-м годом, стало его последним. Это несомненный восклицательный знак трагедии. По августу можно судить, на каком подъеме находился поэт, как забирался все выше, хотя казалось уж некуда. И, наконец, это вопрос. Как и почему в заснеженном Нью-Йорке он писал о жаре маленьких городов? Обозначения временных вех встречаются у Бродского во множестве, но вот имена месяцев нечасто. На все почти 40-летнее сочинительство полсотни упоминаний. В заголовках же всего полтора десятка. Здесь первенство у зимы, еще точнее как раз у января. В январе случаются важные события интимной жизни. В январе поэт оказывается в любимых местах – Крыму, Риме, Массачусетсе – и фиксирует это. В местах нелюбимых, но незабываемых – прошел январь за окнами тюрьмы. В январе 65-го, за 31 год до того, как это произошло с ним самим, Бродский написал «Он умер в январе в начале года». Всегда есть соблазн прочесть в строках гениального поэта предсказания, расслышать пророчество, ощутить предчувствие. К январю 96-го Бродский завершил сразу несколько важнейших дел. Вышел сборник эссе, были подготовлены для издания книги стихов по-английски и по-русски. Обычно довольно медлительный в этих делах Бродский был непривычно энергичен. Теперь, кажется, спешил. Теперь кажется значащим и то, что именно в последние дни, замыкая бог знает что, некую поэтическую жизненную параболу, что ли, он читал почти исключительно Пушкина и много говорил о нем. Я понимаю условность, субъективность всех подобных выкладок. Назовем это попыткой рационализации горя. Так что означает август в январе? Когда-то, в середине 60-х, август у Бродского фигурировал дважды, как «месяц ласточек и крыш». Но затем приобрел вес и значение. Попал, обернувшись женским именем, в заглавие единственной в русской литературе книги, все стихотворения которой посвящены одной женщине – «Новые станции к Августе». В 88-м «Дождь в августе» написан о смерти отца. «Втроем за ужином мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым, совершенно моим, но дальностью лет приглушенным голосом, ну и ливень». Свои собственные ассоциации, в данном случае любовь и смерть, поэт не забывает, но и чужие тоже. До января 96-го в русской поэзии был только один август – пастернаковский. Цветаева и Мандельштам занимали больше места в поэтическом обиходе Бродского, Ахматова – в жизненном. Но именно вслед Пастернаку он написал стихотворение «Рождественская звезда», вернувшись в 87-м из Стокгольма. Так что евангельский мотив был окрашен нобелевскими обстоятельствами. И вот еще один повтор заглавия, а значит, исподволь и темы. Надо ли напоминать, о чем тот пастернаковский август? «Стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту». У Бродского ни слова впрямую о смерти, но аллюзия безошибочная. В судьбоносном январе появляется судьбоносный август. Остается мелочь. Что это за маленькие города, с которых начинается стихотворение? В контексте Бродского последних десятилетий вроде бы его любимая американская провинция, Новая Англия или Средний Запад, но, вглядимся, специфического признака ни одного. Совсем иное дело с прежними маленькими городками. Они ведь встречались и раньше, цитирую, «В маленьких городках узнаешь людей не в лицо, но по спинам длинных очередей, и население в субботу выстраивалось гуськом, как караван в пустыне, засах песком». Там узнавание было полное, ясно, где такие места. Новые маленькие города совсем иные. Они всевременные и вселенские. Они существуют везде и всегда. Эти города звучат приглушенным голосом отца и откликаются на имя давней возлюбленной. Над их крышами вьются ласточки, залетая к погосту, где уже вырыта по росту яма. Эти маленькие города называются «Жизнь». Поэтический псевдоним – «Август». В январе 96-го Иосиф Бродский не столько предсказал смерть, сколько попрощался с жизнью.
Петр Вайль рассказывал о последнем стихотворении Бродского. А теперь само стихотворение «Август» прочтет Сергей Юрский.
«Август». 1996 год. «Маленькие города, где вам не скажут правду. Да и зачем вам она? Ведь все равно вчера. Вязы шуршат за окном, поддакивая ландшафту, известному только поезду. Где-то гудит пчела. Сделав себе карьеру из перепутья, Витязь сам теперь светофор, плюс впереди река. И разница между зеркалом, в которое вы глядитесь, и теми, кто вас не помнит, тоже невелика. Заперты в жару ставни, увиты сплетнею или просто плющом, чтоб не попасть в просак. Загорелый подросток, выбежавший в переднюю, у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах. Поэтому долго смеркается. Вечер обычно отлит в форму вокзальной площади со статуей и т.п., где взгляд, в котором читается «Будь ты проклят», прямо пропорционален отсутствующей толпе.
«Август» в исполнении Сергея Юрского мы заканчиваем первую половину нашего выпуска.
Вам представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача Александра Генниса «Портрет поэта». Впервые в эфире 27 января 1997 года.
Наша сегодняшняя беседа приурочена к первой годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. Чуть меньше года на мемориальном вечере в Нью-Йоркском соборе святого Иоанна тоже звучал Моцарт. Его музыка вместе со стихами Ахматовой, Цветаевой, Одена, Фроста и самого Бродского провожала поэта в ту историю, которая началась 28 января 1996 года. Бродского, как любая смерть, точка, из которой можно отправиться назад в его и наше прошлое. Но смерть Бродского – это еще и точка, из которой можно отправиться в будущее. Со дня его смерти началась чрезвычайно важная работа культуры. Сейчас закладывается фундамент его нерукотворного памятника. Бродский свое дело сделал. Теперь пришла пора трудиться всем остальным, ибо от нас, его читателей, зависит очертание того монумента, в тени которого вырастут будущие поколения русских поэтов. За год сделано много. В вышли новые книги Бродского, опубликовано множество мемуарных свидетельств, все русские газеты и журналы России и русского зарубежья усердно занимались розыском и публикацией материалов о жизни и творчестве Бродского, вышли фильмы о нем, подготовлены телевизионные передачи. Идет нормальный процесс освоения творческого наследства, или, говоря другими словами, происходит приобщение умершего поэта к чину классиков русской и мировой литературы. Однако, помимо стихов Бродского, в истории должен остаться и их источник, сам Бродский, во всей могучей неповторимости своей личности. Пока еще совсем свежа память о его облике, необходимо зафиксировать образ Бродского. Именно такой проект я и хочу представить слушателям сегодняшней передачи, которая в сущности является радиопрезентацией, готовящейся к выходу книги «Иосиф Бродский. Портрет поэта. 1978-1996 годы». Как легко понять, указанные даты обнимают почти весь американский период жизни Бродского. Книга эта задумана как большой, роскошно изданный фотоальбом портретов Бродского в Америке, выполненных известным фотографом Марианной Волковой, с текстом на русском и английском языках. Книгу издает издательство Russian Publishing House, возглавляемое Галиной Соколовской, художественное оформление Владимира Жигалова. Предисловие книги принадлежит поэту Льву Лосеву, а текст к 7 разделам альбома написал я. Сегодня мы представим нашим слушателям это готовящееся к выходу издание. Для этого я пригласил в студию автора, главную виновницу всего проекта, Марианну Волкову. Она расскажет о замысле издания и прочтет свой короткий очерк-комментарий, который называется «Мой Бродский». А затем и я представлю слушателям отрывки из своего текста, сопровождающего снимки Марианны. Ну а сейчас я хочу представить слушателям давнего участника наших бесед, фотографа Марианну Волкову. Марианна, я появился в этом проекте уже на втором этапе, поэтому, пожалуйста, расскажите, как возникла идея такого альбома.
Саша, эта идея возникла 18 лет тому назад, когда я первый раз увидела Иосифа. Вы помните конец 70-х годов? Мы уезжали из России, мы уезжали навсегда, мы умирали. И когда в Нью-Йорке я увидела Иосифа Бродского, я поняла, что вот передо мной гениальный поэт, которого уже больше никогда не увидят в России. Он для России умер. Поскольку я фотограф, то мне пришла в голову мысль, я должна его запечатлеть в фотографии. И я стала ходить с фотоаппаратом за Иосифом. Ну вот буквально каждый день, который был для меня доступен, быть рядом с Иосифом. Эти фотографии для меня как бы, даже не то, что для других людей, для меня. Они представляли мой дневник Иосифа, русского поэта на американской земле.
Марианна, что для вас, как для фотографа, было важнее в отборе работ для альбома? Художественная выразительность фотографий или историческая ценность снимков?
Что такое фотограф? Фотограф – это тот человек, который нажимает кнопку. Но ведь фотограф – это тот человек, который нажимает кнопку в определенный момент. Если этот человек эмоционально вовлечен в то, что он снимает, в тот, в какой момент нажимает кнопку, это уже как бы… То есть я хочу сказать, ты не даешь отчет себе в том, ты делаешь художественную фотографию или ты делаешь историческую фотографию. В свое время в России мне всегда хотелось увидеть фотографии, скажем, Блока на протяжении 10 лет. То есть как Блок изменялся, как изменялось его лицо. Мне хотелось увидеть фотографии Ахматовой, фотографа, который бы сделал фотографии на протяжении жизни Ахматовой, скажем, 20 лет, как изменялось ее лицо. И в этот момент, когда я увидела Иосифа первый раз входящим в аудиторию Колумбийского университета, я подумала, это тот случай, когда я присутствую при историческом факте, появления передо мной русского поэта, которого, может быть, я еще раз хочу повторить, Саша, может быть, я смогу фотографировать до того момента, когда или закончится моя жизнь, или закончится его жизнь. И в конце концов, это не важно. Кто из нас бы умер раньше? Остались после меня эти бы негативы, которые какой-нибудь историк, какой-то любитель фотографии бы потом напечатал и опубликовал. И у меня нет никаких фотографических амбиций в этом отношении. У меня есть только историческая любовь к русской культуре. И в данном случае я бы хотела сказать, что когда я отбирала эти фотографии для альбома, для меня самым важным фактором было то, что человек, кто-то, я не знаю кто в России, откроет этот альбом и подумает, ведь надо же, вот Иосиф, вот его стихи, а вот его лицо. И если лицо и строчка совпадут, для меня это высшая награда.
Теперь, как мы обещали, Марьяна Волкова прочтет свой завершающий книгу очерк «Мой Бродский».
Сережа Довлатов как-то жаловался мне, что ему ни разу не удалось сделать приличный фотоснимок Бродского, хотя пытался он неоднократно. Всякий раз Бродский начинал отмахиваться, гримасничать, и съемка срывалась. В русской общине Нью-Йорка мы все только и делали, что обсуждали Иосифа, что он нового написал, сказал и так далее. С Довлатовым трепаться о Бродском было интересно, потому что он его хорошо знал и понимал. От него ты не услышал бы весьма расхожей пошлости о том, какой Иосиф удивительно милый, простой и доступный. Я, когда такое от кого-нибудь слышала, сразу понимала, или человек этот врет, или же виделся он с Бродским раз, максимум два. Потому что на самом-то деле иметь дело с Иосифом было мучительно трудно. А уж тем более фотографировать. Иосиф к своим фотопортретам относился весьма амбивалентно. Мог рассматривать их внимательно, приговаривая, все мы немного нарциссы. А мог заявить, что ему видеть свою мордочку осточертело. Все это точные цитаты. По моему наблюдению, Бродский, как человек себе, то нравился, то нет. В этом, вероятно, и крылась одна из причин внезапных вспышек отвращения к своим изображениям. О другой причине справедливо сказал когда-то тот же Довлатов. Фотограммера человека фиксирует, ограничивает, заключает в какие-то рамки и в конечном итоге претендует на определенный контроль, какое-то последнее слово о человеке. А Бродский никакого контроля над собой органически не мог терпеть и не желал, чтобы хоть кто-нибудь его судил. Вот почему фотографам, по моим наблюдениям, редко удавалось подойти к Иосифу достаточно близко. То есть я знаю иное количество отличных фотопортретов Бродского, но это все единичные удачи. И дело здесь не в таланте или бездарности фотографа, а в том, что Бродский, как ястреб, за фотографом наблюдал. И если вдруг решал, что фотограф этот ему надоел и путается под ногами, то пикировал, уже даже не как ястреб, а как бомбардировщик. Я сама под такими бомбежками побывала, но, как видите, выжила. Почему? Может быть, и потому, что Бродский знал. Я не только фотограф, но и пианистка. Окончила Ленинградскую консерваторию. Имя мое Марианна сыграло свою роль. Бродский сам мне об этом как-то сказал. В итоге за 18 лет хождения с фотоаппаратом в руках за Иосифом по Нью-Йорку у меня скопилась огромная коллекция его фотопортретов. Часть из них я и включила в эту книгу. Насколько мне известно, это первое в истории русской литературы опубликованное собрание портретов одного поэта, выполненных одним же фотографом. Предмет моей наибольшей гордости из этих снимков – изображение Бродского у себя дома, за письменным столом, в глубокой задумчивости. Он так сидел подолгу, может быть, даже сочинял что-то. Во всяком случае, точно забывал о моем присутствии. Подобных его портретов я больше нигде не видела. Другая моя любимая серия снимков Бродского сделана во время его выступления в Russian House, русском книжном магазине в центре Нью-Йорка. Мечтал он тогда 3,5 часа без перерыва, ни разу не присев. В России, к великой печали, никогда уже не узнают, что это такое. Вечер стихов Бродского в авторском исполнении. Вот почему я считаю этот цикл портретов уникальным. Этот цикл запечатлел развитие мистерии от начала до конца. То, что Бродский, читая свои стихи, превращался в шамана, является ныне фактом общеизвестным. Моя серия вскрывает механизм этого шаманизма, потому что видно, как именно человек работает. Осматривается, разогревается, раскручивается, втягивается сам и втягивает других в эту мощную воронку своего вдохновения, покрывается постепенно потом, отчаивается и воспаряет. Поэт-работа — трудная работа. Работали ее таким путем? Скажем, мы, перефразируя одного из поэтических учителей Бродского. Об этом мои фотографии. У каждого свое представление о любимом творце. Одному хотелось бы увидеть Пушкина, обнимающего Наталью Николаевну, другому — Гоголя, сжигающего рукопись второго тома «Мертвых душ». Очень жаль, что фотографов при этом не было. Но уж, извините. Я не претендую на то, что альбом этот представит Бродского во всей полноте его существования, хотя бы и американского. Думаю, что подобное вообще невозможно. Это мой Бродский. Каким я его знала и запомнила, со всеми его странностями, шероховатостями и закидонами. Он не был кинозвездой, не жил под светом Юпитеров. Он писал стихи. Думал, разговаривал с людьми и собаками, клеил студенток, выступал перед слушателями, а потом умер. Остались стихи, осталась легенда, остались эти портреты. Вот и все.
У микрофона Александр Генис. В эфире передача, приуроченная к первой годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. Сегодня в нашей нью-йоркской студии происходит радиопрезентация книги «Иосиф Бродский. Портрет поэта». Когда началась работа над книгой, о которой мы сегодня рассказываем, Мариана попросила меня написать предисловие к каждому из 7 разделов фотоальбома. Сейчас я прочту отрывки из 2 последних, завершающих книгу глав. Первый текст служит введением к разделу, содержащему снимки поэта в его последние годы жизни. Возраст выделил Бродского среди русских поэтов. Он на 17 лет пережил Пушкина, на 28 – Лермонтова, на 8 – Мандельштама, на 6 – Цветаеву. Если бы классикам прибавить разницу, мы могли бы взглянуть, как мечтает Битов, на фото Пушкина, прочесть, что написал бы Лермонтов о Достоевском, Мандельштам о лагерях, Цветаева о старости. Бродскому повезло быть там, где не были они. Ценя разницу, накопленную годами, Бродский, чтобы заранее знать, есть ли автору чему научить читателя, предлагал крупно печатать на обложке, сколько лет было писателю, когда он написал книгу. Однако, требуя точности в возрасте других, он путался со своим. Если судить по стихам, Бродский старостью не кончил, а начал жизнь. Поэт Сергей Ганлевский сказал, что Пушкин обделил русскую поэзию уроком старости. Бродский торопился заполнить этот пробел. Мгновенный старик, по загадочному выражению Пушкина, он уже 24 года писал «Я старый человек, а не философ». Вкрадчивое движение без перемещения, старость соблазняет стоическим безразличием к внешнему миру. Чем абсолютнее покой, тем громче, но не быстрее, тикает нас устройство с часовым механизмом. Старость – голос природы, заключенный внутри нас. Слушаясь в ее нечленораздельный шепот, поэт учится смиряться и сливаться с похожим, но и отличным от нее временем. Старость ведь отнюдь не бесконечна, и в этом ее прелесть. Она устанавливает предел изменениям, представляя человека в максимально завершенном виде. «Старость его лица, — пишет Бродский об Исае Берлине, — внушала спокойствие, поскольку сама окончательность черт исключала всякое притворство. К старости и тут она опять сходится со временем, нечего прибавить, как, впрочем, нечего у нее и отнять. Бродский любуется благородством этой арифметики. Описывая застолье с другим английским стариком, поэтом Стивеном Спендером, он называет его «аллегорией зимы, пришедшей в гости к другим временам года». В этой картинке этики больше, чем эстетики. Для Бродского зима моральна, она инвариант природы, скелет года. Те голые кости, которые в бесплодной земле Элиота высушил зной, а у Бродского мороз. «Север – честная вещь», – говорит он в одном месте, «и зима», – продолжает в другом, – «единственное подлинное время года». Мороз у Бродского – признак и призрак небытия, ввиду которого зима подкупает отсутствием лицемерия. Скупость ее черно-белой гаммы честнее весенней палитры. «Здесь Родос, здесь прыгай», — говорит зима, предлагая нам испытывать жизнь у предела ее исчезновения. Зимой, когда оголенному морозом, как старостью миру, нечем прикрыться, появляются стихи не на злобу дня, а на ужас дня. Так Бродский говорил о нравившихся ему поэтах. В первую очередь о носившем зимнее имя Фросте, у которого злободневное повседневно. Так и должно быть, объясняет Бродский, в подлинной поэзии, где ужасна норма, а не исключение. Неизбывность ужаса, как монохромность зимы, как монотонность времени, как постоянство старости, не изъян, а свойство мира, которому мы уподобляемся с годами. Который я хочу представить слушателям, взят из завершающей книгу главы «Проводы». «Вкус к метафизике отличает литературу от беллетристики», написал Бродский в последнем сборнике эссе, большая часть которого посвящена взаимоотношению одушевленного с неодушевленным, другими словами, человека со смертью. В ней он видел инструмент познания, поэтому в стихах и своих, и чужих его интересовала загробная история и география. Овладевая языком бесконечного, поэзия рассказывает нам не только и даже не столько о вечной жизни, сколько о вечной смерти. Бродский – поэт небытия, видел в нем союзника, жаждущего быть услышанным не меньше, чем мы услышать. Любовь к симметрии, если не нравственное чувство, заставляла Бродского уважать паритет жизни со смертью, совместно составляющих Вселенную. За равенством их сил следит гарант космической справедливости Хронос. Доверие к этому великому синхронизатору оправдало случайность, связанная с кончиной самого Бродского. Дата поминального вечера, состоявшегося в Нью-Йоркском соборе святого Иоанна, была выбрана без умысла. Просто до 8 марта кафедрал был занят. Только потом подсчитали, что именно к этой пятнице прошло 40 дней со дня его смерти. В древних русских синодиках традиционный распорядок поминовения объясняют тем, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым, на девятый разрушается все здание тела, кроме сердца, на сороковой исчезает и оно. В эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. Но чем можно угощать тех, от кого осталась одна душа? Бродский был готов к этому вопросу. В своем памятнике, литовском ноктюрне, он писал: «Только звук отделяться способен от тел». И действительно, в поминальный вечер собор святого Иоанна заполнили звуки. Иногда они оказывались музыкой, чаще стихами, и всегда гулким эхом, из-за которого казалось, что в происходящем принимала участие готическая архитектура кафедрала. После стиховой музыки в соборе зажгли розданные студентами Бродского свечи. Их огонь разогнал мрак, но не холод огромного кафедрала. Вопреки календарю, в Нью-Йорке было так же холодно, как и за 40 дней до этого. В этом, по зимнему строгом воздухе, раздался записанный на пленку голос Бродского.
«Меня упрекали во всем, окромя погоды. И сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. когда вокруг больше нету того, что было. Неважно, берут вас кольцо или это блиц. Так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может не бытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
Не сердце, а голос последним покидал тело поэта. После стихов в соборе осталась рифмующаяся с ними тишина. Вы слушали передачу, приуроченную к первой годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. Сегодня в нашей нью-йоркской студии происходила радиопрезентация книги «Иосиф Бродский. Портрет поэта». Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Слушали передачу «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Современная музыка» дирижер Лев Маркис.
Если говорить о современных композиторах, имена которых вы хорошо, может быть, знаете, если говорить о русских композиторах, в этом смысле, может быть, я в Голландии какую-то роль положительную сыграл, потому что в свое время, вот в начале 80-х годов, когда здесь еще имена даже Шнитке и Губайдулина не были знакомы, и Денисова, там, и Пярт, Вустина, Сильвестрова, а я приложил к этому руку тоже. И в то время начал развиваться интерес. Не то чтобы я перестал интересоваться музыкой, но времени как-то не так много остается, и я не из тех людей, которые хочет до последнего момента стоять за пультом, чтобы его потом ногами вперед со сцены вытащить.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».